Хроники 20 век.
14 часов 5 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Константин Осмолов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Здравствуйте, Константин Валерьянович.
Доброго дня.
Посмотрела ленты информационных агентств, и нам рассказывают следующее, но это новость, которая уже, наверное, несколько часов, о том, что КНДР и Южная Корея начали переговоры о снижении напряженности, и судя по тому, что на часах уже 14.06, с момента начала переговоров прошло 2 часа, новостей оттуда нет, поэтому переговоры продолжаются. Как-то так, мы можем только такие выводы сейчас делать. Первое, это по поводу самого информационного повода, напряженности, которая в последнее время как-то так сложилась между Северной и Южной Кореей. Какова вероятность того, что эта напряженность перерастет во что-то большее?
С одной стороны, от этой вероятности нельзя отмахиваться. С другой, не стоит ее преувеличивать, потому что примерно раз в полтора года наши СМИ выходят с заголовками «Корейский полуостров на грани войны, завтра все начнется». Так было в 2010 году, так было в 2013, а так было сейчас. Но, судя по тому, что происходит, отсутствие новостей – хорошая новость. Здесь, наверное, надо более подробно рассказать о подоплеке нынешней ситуации, и начать надо, как ни странно, не с севера, а с юга. Дело в том, что президент Пак Кын Хе, которая представляет правую консервативную партию, на самом деле не самый большой консерватор, она скорее центрист и представитель умеренных. Именно из-за этого она находится между двух огней. Правые критикуют ее со своей стороны, а для левых, поскольку она дочь президента-диктатора Пак Чун Хи, она в любом случае является недоговороспособным партнером. И потому ее возможности принимать решения несколько ограничены. При этом надо помнить, что радикальных консерваторов довольно много в разведке, в силовых структурах, и это, с одной стороны, пожилые политики, чья голова осталась в холодной войне, а с другой – молодые офицеры, которые не воевали ни в Корее, ни во Вьетнаме, которые привыкли воспринимать ситуацию с точки зрения 25-кратного превосходства корейского, южнокорейского военного бюджета над северокорейским. И от подобных людей я часто слышу заявления: если бы политика нам не мешали, мы бы уничтожили Северную Корею за неделю.
То есть горячие головы в Южной Корее, они сейчас как раз руководят силовиками, по сути.
Ну, они не руководят силовиками, но их довольно много там. Угу. При этом значительная часть из них еще связана со всякого рода маргинальными околопротестантскими сектами, что, ну, несколько накладывает отпечаток на их ментальную картину мира.
То есть с юга тоже хватает отчаянных джентльменов, которые не прочь повоевать.
Да, причем, по моим ощущениям, их там как минимум не меньше на севере, а то и больше. Затем, все начинается в преддверии и на фоне маневров LG Freedom Guardian. Эти маневры, совместные маневры южнокорейской и американской армии, проходят каждый год. Формально они посвящены отражению северокорейской агрессии, но есть нюанс. Судя по тому, что там отрабатывается, это скорее вариант «и тут мы быстро отразили вражескую атаку и начали войну на территории противника». Маневры при этом проходят так, что Северная Корея каждый год воспринимает их как репетицию вторжения, потому что, естественно, группировка численностью от 50 до 80 тысяч человек, как южнокорейцев, так и американцев, это хороший кулак для первого удара. Просто, если вы обратили внимание, например, на российскую реакцию по поводу учений НАТО в Прибалтике, там было около 5000 десантников, и то Россия заявила, что подобные действия нагнетают напряженность. Примерно такая же реакция была на российские учения «Запад». Там было 20 тысяч, и НАТО тоже заявляло, что такие вещи неприемлемы. А здесь, как я уже сказал, минимум 50.
Это происходит ежегодно.
Да, это происходит ежегодно, и это далеко не единственное военное учение. Вообще, если внимательно смотреть на размах южнокорейских и южнокорейско-американских военных учений по сравнению с военными приготовлениями Севера, то становится не очень понятно, кто больше угрожает миру с точки зрения военных тренировок, демонстрации силы и так далее. Просто традиционно северокорейские действия подобного рода в СМИ попадают, южнокорейские нет.
Ну, над северными корейцами как-то принято больше смеяться. Они воспринимаются как некие экзоты, которые все время грозят миру, которые вот-вот возьмут, да и сумасшедшие пойдут в атаку, и, безусловно, от них ждут какого-то сюрприза. От Южной Кореи не принято ждать подобного рода действий.
Ну да. Имидж Северной Кореи, который изрядно подкрепляется их риторикой для внутреннего пользования, создает очень забавное искажение, потому что у Северной Кореи есть два глобуса, черный и красный. Для одних это почти современный Мордор, адский ад, где людей расстреливают из минометов собаками. Для других это последний островок социалистической духовности и Спарта наших дней. Проблема в том, что сторонники красного и черного глобуса видят не реальную Северную Корею, а ту, которая существует в их воображении. Но вернемся к ситуации и к пусковому моменту нынешнего кризиса, а он случился 4 августа, когда на ДМЗ, демилитаризованной зоне, между двумя Кореями случился инцидент. Двое солдат, ну точнее двое сержантов, подорвались на мине. Получили довольно серьезные травмы, как выяснилось позднее. Поначалу представители местного командования просто сказали, что это инцидент. Мин в этом районе много, карты минных полей уже не помогают. И явных улик, которые говорили бы о северокорейской причастности, нет. Я полагаю, что подобные заявления были сделаны как минимум на основании осмотра места происшествия. Но в течение недели выяснилось два неприятных момента. Во-первых, оказалось, что эти сержанты были без миноискателей и иного необходимого оборудования для поиска мин. А во-вторых, выяснилось, что их травмы очень тяжелы, и они остались на всю жизнь инвалидами. И поэтому, помимо версии провокации той или иной стороны, нельзя не учитывать версию, в рамках которой кто-то просто решил, что лучше они будут не жертвами чьего-то разгильдяйства, а жертвами ужасных козней врага. И вот недели спустя руководитель Следственной комиссии заявил, что нет, Северная Корея причастна. И даже показал в качестве улик какие-то кусочки северокорейской противопехотной мины, которые они обнаружили. Тут возникает, конечно, интересный вопрос, как-то они умудрились найти то, что не нашли при первом осмотре. Но поскольку это риторический вопрос, он повисает в воздухе. И гарантированно обвинять ту или иную сторону в провокации или фабрикации улик, ну просто пока недостаточно фактов. Тем не менее, Северную Корею назначили виновной. И в качестве ответа на подобную провокацию было принято решение возобновить пропаганду через репродукторы. Пропаганду эту в свое время прекратили в 2004-м, потому что она была постоянным источником напряженности. То есть северокорейцы постоянно заявляли, что в случае интенсификации этой пропаганды мы будем по репродукторам стрелять, а южане также заявляли, что если вы будете стрелять по репродукторам, мы будем стрелять в ответ.
Так и произошло, кстати, в этот раз.
Да, но оказалось все еще интереснее. Обычно, когда происходит подобный обстрел, было бы весьма логично, особенно для пострадавшей стороны, которая стала жертвой провокации, немедленно пригласить своих иностранных корреспондентов, показать им картины разрушений и, собственно, продемонстрировать, какие северокорейцы негодяи. Здесь этого не случилось по забавным причинам. Потому что данные об обстреле пришли по информации южнокорейской разведки, и в итоге это выглядело так. Мы слышали 4 выстрела, и имеем одну пулю, причем не из орудия, а из крупнокалиберного пулемета, которая залетела на южнокорейскую территорию. Тем не менее, в СМИ это было подано как обстрел, и южнокорейцы постреляли в ответ. После чего северяне, естественно, восприняли это как провокацию с южнокорейской стороны, которая в ответ непонятно на что постреляли по северокорейской территории с крупнокалиберных орудий. Северяне ответного огня не открывали. Но вот именно после этого начались жесткие заявления, то, что было названо ультиматумом Ким Чен Ына, приведение северокорейских войск в полную боевую готовность с некоторой ремаркой. Южнокорейские войска на демаркационной линии уже находились в состоянии боевой готовности. Кроме того, как раз в это время идут пресловутые южнокорейско-американские учения. Это я к тому, что, согласитесь, несколько странно, начинать вторжение на юг, когда противник к этому не просто готов, отрабатывает действия по борьбе с этим вторжением.
Так, чтобы на плечах врага еще и войти куда-нибудь за 38-ю параллель.
Да, да, да.
И там
да,
успешно
да.
развить наступление. Это была только присказка. Я напомню, с нами сегодня Константин Асмолов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А теперь должна быть сказка. А сказка у нас — это та самая история про то, как эти две Кореи образовались. По сути, один народ, по сути, одна страна, один полуостров. Но так получилось, что 38-я параллель стала для них границей. Вот она, Корея. Одна южная, другая северная. Сейчас две разные страны, причем враждующие друг с другом, которые помириться до сих пор не могут. Я не знаю, а мирный договор между ними подписан или нет?
Нет.
Нет. Они в состоянии войны по-прежнему.
А, причем я немножко забегу вперед.
Давайте.
Корейская война закончилась не мирным договором, а соглашением о прекращении огня, который Север подписал, а Южная Корея не подписала. И поэтому разговоры о том, что ужас-ужас Север вышел из соглашения о перемирии, это некоторые передергивания, потому что Юг туда даже не входил. Но начнем мы, естественно, с 45-го года.
45-й год, все,
да, Корея была
громим японцев.
Да, Корея была японской колонией, но для большинства корейской территории, большинства корейцев, освобождение пришло внезапно, как в том дурном анекдоте про концлагерь, когда заключенных собирают на площади, а потом начальник лагеря объявляет: война окончена, всем спасибо, все свободны. В чем здесь дело? С одной стороны, корейцы вроде бы освободились без внешней помощи, потому что советские войска, которые вошли на корейскую территорию, даже Пхеньян не заняли в ходе непосредственных военных действий. Японцы сдались, как только стало понятно, что сопротивление бесполезно. С другой стороны, ни одно из подразделений тех или иных правительств в изгнании, ни корейские партизаны при ставке Мао Цзэдуна, ни корейские партизаны, которые действовали в Маньчжурии, а потом были вытеснены в СССР, Ким Ир Сен к ним относится, ни воинские части временного правительства, которое находилось в Чунцине при ставке Чан Кайши, не приняли в освобождении Кореи какого бы то ни было участия.
То есть она сама по себе как-то. Советский Союз вошел, японцы сдались.
Да. И в результате, например, в Южной Корее было 3 недели безвременья, когда вроде бы как японцы сдались, а американцы еще не пришли. Понятно, что в это время там функционировала так называемая Корейская Народная Республика, которой японцы фактически передали часть полномочий для того, чтобы обеспечить себе эвакуацию, избежать японских погромов и уничтожения синтоистских храмов. Но сейчас мы перейдем к тому, как была проведена 38-я параллель. У нас очень любят рассказывать о том, как кто-то там воевал по глобусу. Но вот в данном случае это было решение не при помощи глобуса, а при помощи карты. 11 августа Советский Союз входит на корейскую территорию. Соединенные Штаты должны срочно придумать какой-то вариант послевоенного разделения мира. В итоге двум подполковникам американской армии выдается карта, полчаса времени и предложение решить что-нибудь. Вот это что-нибудь и было решено. Очень просто. Маньчжурия и Китай русским, благо они все равно там. Япония американцам, никакой высадки на Хоккайдо, как планировала Москва. А Корея, про которую толком никто ничего не знал, поделена на две половинки. Северная русским, южная американцам. Выглядит это как деление на две половинки, только на южной половине остается в два раза больше населения и столица. Вроде все удачно, вроде все выгодно. Вот так случилась первая ступенька к расколу. Правда, надо помнить, что тогда делить страну еще никто не собирался. Где-то вплоть до конца 45-го года тренд на консенсус преобладал над трендом на холодную войну.
Но в это время уже существовало два правительства. Одно Ким Ир Сена, еще не было.
В это время существовали две оккупационные зоны, в каждой из которых американская военная администрация и советская гражданская администрация пытались заниматься наведением порядка и выстраиванием каких-то государственных структур. Поначалу планировалось, что в течение какого-то периода будет подготовлена база для создания единого правительства. Но вот когда ситуация переломилась и началась холодная война, с одной стороны, а с другой консультации между советской и американской администрациями стали заходить в тупик, обе стороны, и, пожалуй, американцы раньше, уже взяли курс на сепаратизм и начали продвигать людей, которые были наиболее им лояльны. На советской стороне это был Ким Ир Сен, на американской стороне это был Ли Сын Ман, первый президент Республики Корея. Опять же, интересный вопрос, у кого больше легитимности, потому что процесс образования двух государств выглядел так. На севере власть Ким Ир Сена была формально легитимным продолжением тех народных комитетов, которые были созданы после освобождения на волне естественного левого уклона.
Так.
На юге эти народные комитеты американцы задавили, потому что левый уклон казался им очень опасным.
Но выборы были организованы.
Да, выборы были организованы, потому что американцы сделали довольно простой ход. Они передали корейский вопрос на обсуждение в Организацию Объединенных Наций. Советская сторона заявила, что у нас уже есть, собственно говоря, протокол проведения выборов, поэтому мы не признаем Временную комиссию ООН по Корее. На север ее не пустили. И тогда под давлением южнокорейского лобби было принято решение, что мы проведем выборы там, где это возможно. Северяне тоже провели выборы, причем на юге они были нелегальными. И отчасти поэтому некоторые претензии северян на весь полуостров чуть более легитимны, потому что они хотя бы в каком-то виде выборы на юге проводили, а южане выборы на севере нет.
Я просто на самое интересное обращу внимание, что есть Советский Союз, есть Соединенные Штаты Америки, а северных и южных корейцев, вообще корейцев никто не спрашивал. Ну,
нет,
их просто поделили по 38-й параллели и сказали
нет,
спасибо.
Корейцев спрашивали. И здесь как раз довольно важный момент заключается в том, что внутренние факторы среди причин Корейской войны играют не меньшую роль, чем внешние. Просто традиционно, и корейским националистам особенно, им не очень хочется в этом признаваться, очень легко переложить раскол Кореи на великие державы. Если ты левый, ты перекладываешь их на Советский Союз и Америку.
Угу.
Вернее,
на Соединенные Штаты Америки, которые во всем виноваты, если ты левый.
Да. Угу. Вот. Ну, правые больше, естественно, перекладывают на Советский Союз, но на самом деле, как я уже говорил, там хватало амбиций. И в результате как раз получилось, что страну поделили совсем по-живому. Ну, вот это все равно, как провести линию через Балагое, сказать, что у нас есть Северная Россия, столица Питер, Южная столица Москва. И именно поэтому руководство как севера, так и юга, естественно, воспринимало ситуацию как временную, претендовало на весь полуостров, честно считая, что на другой половине сидят неподдерживаемые народом марионетки, ну, в одном случае Москвы, в другом случае Вашингтон. И приготовление к захвату другой половинки, полный отказ от признания легитимности другой стороны, он был и там, и там. На севере до 1972 года столицей страны считался Сеул, который просто находится на временно оккупированной территории.
Ну, соответственно, Пхеньян лишь временная столица, пока не освободят Сеул.
А на юге до сих пор существует так называемое управление пяти провинций, где можно получить пост губернатора Пхеньяна, там, руководителя той или иной северокорейской провинции, причем чиновники, которые сидят там, получают вполне себе зарплату, равную половине зарплаты нормального губернатора, мэра или иного высокого чиновника.
Я во всей этой истории понять не могу следующее. Понимаю амбиции политических деятелей, там, джентльменов, которые стремятся во власть, но, опять же, если вернуться к людям, есть ощущение, что, в принципе, за все эти десятилетия, прошедшие со времен Корейской войны, должна была уже сформироваться некая группа граждан, которым было бы все равно, и им важно было бы просто объединить эти Кореи, которые сделали бы объединение Кореи своим лозунгом, своей политической программы. Но этого или мы не видим, или этого не произошло.
А скорее вы не видите. Дело в том, что с объединением, особенно с объединением сейчас, связана очень важная деталь. С одной стороны, формально и на юге, и на севере объединение постулируется как вековая мечта корейского народа и главная цель правительства. С другой стороны, и на севере, и особенно на юге понимают, что даже идеальный для них вариант объединения, который на самом деле, конечно же, не объединение, а поглощение севера югом и создание одной большой республики Корея в пределах полуострова, влечет за собой массу проблем. И это проблемы, ну, если угодно, минимум трех типов. Во-первых, это проблема экономическая. Слишком большая разница между экономиками севера и юга. Вот вы, возможно, помните, сколько проблем было с интеграцией ГДР в единую Германию.
Ну, фактически ГДР поглощала ФРГ. Ну, то есть, не было объединения как такового, а было вхождение ГДР в ФРГ.
Нет, я именно про то, случилось там с восточно-германской промышленностью.
Я прекрасно помню, до сих пор эти проблемы сохраняются.
Так и вот, этот раздел до ГДР сих пор при всем при этом входила в первую десятку экономики Европы. А здесь разрыв в разы, а не на порядок. Ну, точнее, наоборот, извините.
На порядок, а не в разы.
Угу. И понятно, что расходы на строительство инфраструктуры, на восстановление экономики на севере, они будут очень велики. Несколько триллионов долларов минимум. Денег таких у Республики Корея сейчас нет. А учитывая структуру налогов, это означает, что платить за это будут рядовые южнокорейцы, которые, мягко говоря, ну, не готовы затягивать пояса и терять тот уровень жизни, который есть сейчас. Следующий уровень проблем – это социально-психологические. Они уже более или менее видны, потому что, конечно, за 60 лет северные и южные корейцы стали несколько друг от друга отдаляться. Нет, это еще не две разных нации, не два разных языка, но очень хорошо видно, какая судьба ждет на юге перебежчиков с севера. Они оказываются в целом мало приспособлены к новой жизни и воспринимают их, ну, условно говоря, так, как у нас воспринимают русскоязычных мигрантов из Средней Азии. Для южнокорейца непрестижно говорить о том, что ты женат на северокореянке. Это все равно, как для бренд-менеджера сказать, я женат на беженке, она торгует на вещевом рынке.
Угу.
Соответственно, эти люди сталкиваются с определенной дискриминацией. И уже нередки варианты, когда человек сбежал на юг, а потом пытается сбежать на север, не выдержав некоторых элементов психологического давления. Теперь представляем себе, что будет, когда в этой нише условных неграждан окажется треть населения страны. Третья проблема. Проблема политическая и связана с тем, что куда-то нужно будет девать северокорейских военных, северокорейских врачей, северокорейских учителей и интеллигенцию. Все эти люди окажутся на обочине жизни. Кто-то из них, возможно, пойдет под люстрацию, но кто-то просто окажется без средств существования. Куда они денутся? Часть из них вполне может пойти в криминал, часть из них вполне может пойти в террористы. И это значит, что, с одной стороны, тот уровень личной безопасности, которым сегодня славится Республика Корея, очень сильно изменится в худшую сторону. А по мнению одного из российских криминологов, северокорейская мафия вытеснит кавказцев примерно за Урал, став наиболее влиятельной в Сибири и на Дальнем Востоке, потому что она будет состоять из бывших военных, из бывших сотрудников спецподразделений, то есть людей с определенной подготовкой и определенным уровнем отмороженности и бесстрашия.
Корея балансирует или не балансирует на грани войны. Пытаемся разобраться в предыстории этого конфликта, но и понять, к чему это может привести. С нами Константин Осмолов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Сейчас информационный выпуск, после которого мы вернемся и продолжим.
Зачем нужна Москва? Культура и общество должны ответить на этот вопрос. Программа Ксении Чудиновой о главных событиях и людях столицы. По воскресеньям после 14. Культ города. При поддержке Департамента культуры города Москвы. Право знать, говорит Москва. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Сегодня говорим в хрониках о Корее, и о Северной, и о Южной. И с нами Константин Осмолов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. У микрофона Владимир Карпов. Ну, буквально через несколько минут будем уже принимать ваши телефонные звонки, буду читать ваши комментарии. Телефон, напомню, 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит». Говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Константин Валерьянович, вот если отталкиваться от того, что вы воспроизвели, у меня складывается следующая картина. Мало кого устраивает на Корее разделенная Корея. Ну вот из политических, психологических, каких угодно. Я не понимаю, кому выгодно сегодня объединение Кореи путем войны или не войны?
Вот. Проблема заключается именно в том, что сегодня всех с Кореей устраивает статус-кво. Да, к сожалению, неприятно, что Корейский полуостров остается разделенным, но объединение как поглощение, объединение через войну, объединение через резкое увеличение напряжения и нестабильности, оно, безусловно, не радует соседей Корейского полуострова.
Смотрите. Южной Кореи, в принципе, они, корейцы, могут, наверное, провести какую-то масштабную операцию, если еще американские партнеры помогут, и победить Северную Корею. Ну, теоретически могут.
Теоретически могут, но это будет очень тяжелая война, которая закончится первой победой.
Да, и плюс что... разрушительные последствия, какие-то катастрофические, да. для той же Южной Кореи, для ее экономики. Безусловно. Северная Корея может начать военную операцию, но для нее это будет самоубийство, насколько я понимаю.
Да, я просто немножко расскажу, потому что в головах аудитории, возможно, есть некоторое количество мифов про страшный и ужасный Север. У нас обычно говорят, что Северная Корея имеет миллионную армию, и она на 4-м месте в мире по численности. Это так, но есть детали. Примерно половина северокорейской армии — это на самом деле вооруженный стройбат и универсальный кадровый резерв. Там долгие сроки службы, и поэтому солдаты, которые, естественно, дешевле, чем гражданские работники, они работают в сельском хозяйстве, они строят большинство объектов, будь то дороги или электростанции. И поэтому это, ну, не совсем армия. На 5-м месте по численности российская армия, а потом идет армия Республики Корея, где почти 700 тысяч солдат, и вот они никаким стройбатом не занимаются. А южнокорейский военный бюджет в 25 раз выше северокорейского. И поэтому, если сравнивать именно техническое оснащение, если сравнивать качество, допустим, там танков, подводных лодок и так далее, а не их количество, то понятно, что, пожалуй, юг уже сейчас почти обладает господством в воздухе и на море. А плюс к этому как раз договор о взаимной обороне, согласно которому, если север атакует юг, американцы помогают. Что касается северокорейской ракетной программы, то 4 ракетных запуска за 12 лет, из которых один удачный, это не опасная динамика. Ядерного оружия у них тоже пока нет. Есть ядерное взрывное устройство, которое можно, конечно, взорвать на своей территории в качестве оружия последней надежды, но это еще не ядерные боеголовки, которые могут полететь куда-то в бомбах или ракетах.
То есть грязная бомба у них есть.
Правильно, но есть одна большая проблема. Даже если вдруг начинается конфликт, применение этой грязной бомбы не решает ни одной стратегической задачи. Победы северокорейцам это не даст. Но если они это применят, именно не в качестве жеста последнего шанса, то, естественно, против страны, которая нарушила табу со времен Хиросимы, которая таким образом однозначно поставила себя на место самой большой страны-изгоя, вот в отношении такого изгоя, естественно, международное сообщество примет адекватными любые меры воздействия, в том числе ядерный удар со стороны Соединенных Штатов и их союзников, а он, естественно, будет куда как мощнее.
Теперь уже будем переходить к вопросам. Александр интересуется, Российская Федерация это за кого? Ну и дальше смайлики. Понятно, что этот вопрос сегодня уже как будто бы потерял актуальность. Хотя определенные связи с Северной Кореей, довольно тесные, они сохраняются у Российской Федерации.
Значит, со времен Примакова, То есть еще даже до Путина Российская Федерация проводит, условно говоря, равноориентированную политику. Потому что, с одной стороны, нам выгодно экономическое сотрудничество с Южной Кореей, с другой стороны, нам, в общем, выгодна стабильность на севере. Мы, безусловно, за денуклеаризацию Корейского полуострова, но главным приоритетом России, как, кстати, и Китая, является региональная стабильность. Именно поэтому Россия довольно часто оказывается в качестве посредника или в качестве той силы, которая способствует вливанию холодной воды на горячие головы, что здесь, что там.
Предлагаю перейти уже к телефонным звонкам. Напомню, телефон 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здрасте, Александр Москва.
Да, Александр, пожалуйста.
А вот Немцов я сейчас вспомнил, когда-то говорил про северно-южных корейцев, что южнокорейцы, они так хорошо питаются, что они гораздо выше ростом уже стали, а севернокорейцы точненькие, слабенькие, и еле риса на них хватает. Еле риса идет, больше ничего не идет. Правда это?
Относительно изменений физиологических, да.
Ну, это не физиологические, а антропологические изменения. Да, сегодня благодаря тому, что на севере были проблемы, а на юге вполне себе не только хорошее питание, но и переход на европейскую и американскую диету, в среднем южнокореец сантиметров на 10 выше и, соответственно, толще. Однако я сразу же хочу развенчать миф о том, что в Северной Корее постоянный голод. Голод там был во второй половине 90-х, унес примерно 600 тысяч. Это много, но это не 3 или 4 миллиона, о которых говорит демократическая пресса. И сейчас еда северокорейцев достаточно скудная, но при этом именно голода там нет. Страна медленно идет к продовольственной самодостаточности, и уровень жизни рядовых северокорейцев не только в Пхеньяне, но и в провинции постепенно повышается.
Ну, то есть, по крайней мере, они теперь имеют возможность питаться. Раньше такой роскоши хватало не для всех.
Ну, да. Раньше и то это не было уж совсем роскошью, потому что было много проблем, не работала карточная система. Просто есть несколько таких расхожих картинок. Вот у нас любили говорить, что вот северяне собирают траву, чтобы прокормиться. Если подходить с такой логикой, можно сделать очень трагический репортаж о том, как после санкций в отношении России каждую осень жители России вынуждены ехать в леса и собирать грибы, чтобы обеспечить себя хотя бы какой-то едой.
Да мы с весны, прям с щавеля начинаем. 7373948, телефон прямого эфира. Еще Виталий 44 пишет, пытается экстраполировать ситуацию там на то, что происходит у нас здесь, под боком. Не похожа ли история корейцев на наши взаимоотношения с украинцами? Одна Корея хочет смерти и огня, другой. И у нас все хотят поганым укром показать кузькину мать. Ну и наоборот, то же самое работает.
Не совсем. Но вот если приложить это к внутриукраинскому конфликту, вот представить себе, что он не будет урегулирован, что он будет длиться несколько десятков лет, когда у нас будет Украина и условная ДЛНР. Соответствующим уровнем взаимной демонизации, соответствующим уровнем непризнания и напряженности. Вот, возможно, теперь нашей аудитории проще понимать корни взаимодействия севера и юга и то, насколько тяжело им наладить диалог.
То есть Восточная Украина и другая Украина вполне могут провести такую же, там, я не знаю, линию по 38-й, условно, параллели. Ну, в данном случае там не параллель будет, да, а какая-то вертикаль. И потом налаживать отношения будет очень сложно, если этот конфликт не разрешить там в течение каких-то ближайших лет. Если его просто заморозить на десятилетия, потом восстанавливать связь будет очень сложно. Как-то так получилось.
Я не специалист по ситуации на Украине, но просто хочу обратить внимание, что с некоторого времени какие-то детали ситуации, банально связанные с взаимной демонизацией, проще стало объяснять через российско-украинский или внутриукраинский кризис.
Это ближе гораздо, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут, Москва.
Да, Георгий.
У меня вопрос такой. Как вы считаете, что, в принципе, вот сейчас размораживаются все прошлые конфликты, вот выгодно американцам свои экономические проблемы, то есть решить, то есть война по периметру России, то есть вот Корея, Украина, там сейчас Ближний Восток, там хаотизация все, превращение вот там постоянные конфликты по периметру России, и Америка как бы за океаном далеко, она свои экономические проблемы, вот сейчас же кризис, будет решать через как бы войну, как вот Вторая мировая война. Через...
Принято, хорошо. Насколько это может быть выгодно вообще третьим странам, да?
Ну, во-первых, я бы сказал, что не стоит искать козни Госдеп там, где их может и не быть. Некомпетентные и ленивые чиновники, которые пишут справки на «отвяжись», встречаются и у нас, и у них. И я не верю в то, что сейчас какое-то разведывательное ведомство в состоянии продумать хитрый план такой глубины и такого уровня знаний о противоположной стороне. Что же касается... тех, кому выгодна напряженность, ну да, Соединенным Штатам это частично выгодно, но скорее дело в том, что Северная Корея является идеальным пугалом. И говоря про северокорейскую угрозу, американцы собирают союзников, в первую очередь Японию и Южную Корею, и пытаются создать некий блок, который на самом деле направлен не столько против Северной Кореи, сколько против России и Китая.
То есть Северная Корея в том виде, в котором она существует, она выгодна в том числе и Соединенным Штатам Америки, чтобы она оставалась, чтобы она была вечной потенциальной угрозой.
Скажем так, внутри Соединенных Штатов есть несколько точек зрения на судьбу Северной Кореи. Ни одна из них, конечно, не хочет Северной Корее хорошего, но, условно говоря, есть старые антикоммунисты, которые считают, что зло должно быть повержено, потому что для них Северная Корея – это реально ужасный мордор, Ким Чен Ын – это саурон наших дней. Есть те, кто считает, что главная неприятность – это ядерная программа, потому что они подают плохой пример. И расползание ядерного оружия по миру надо остановить. Есть те, кто считает, что в нынешней ситуации Северная Корея прекрасно работает пугалом, и поэтому она может находиться в этой нише столько, сколько нужно. Таким образом, можно сказать, что почти любой вариант, кроме конструктивного диалога между Севером и Югом, ситуации, когда на Севере что-то налаживается, он штатам с формальной точки зрения выгоден.
Хорошо. 7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
Это самое. Вы знаете, как я понял, конфликт начался с передатчиков. Но ведь это же с нашей точки зрения, ну и вообще, наверное, с мировой точки зрения, не такая значимая вещь. И как бы Южная Корея должна понимать, что это, наверное, можно и не делать. То есть я так понимаю, что и СМИ, что за этим за всем стоят штаты, которые хотят просто создать некую точку напряженности. И вот вы, как специалист, ответьте мне на этот вопрос.
То есть...
Спасибо.
Я только что отвечал на этот вопрос.
Нет, вот конкретно...
С точки зрения создания точки напряженности, я хочу обратить внимание, что конфликт начался не с передатчиков.
А с мины.
Да, а с мины, со взрыва на АДМЗ. В принципе, что касается пропаганды, то это больной вопрос давно, потому что южнокорейские общественные организации постоянно отправляют на север воздушные шары с листовками и ведут, скажем так, негосударственную пропаганду. Это тоже напрягает север, они тоже обещали... стрелять по воздушным шарам, в зависимости от того, насколько велико напряжение этих гражданских активистов в кавычках, то пускают на закрытые военные объекты, откуда они отправляют шары, то не пускают. Поэтому пропаганда — это, конечно, повод, а не причина.
Кстати, о пропаганде. Моя коллега, которая тоже изучала там Корею, она рассказала мне одну странную для меня вещь, что в Южной Корее также запрещены печатные издания от северных соседей, и за их наличие или за их распространение может грозить в том числе уголовная ответственность.
То есть... Не может, а грозит. Южнокорейский закон о национальной безопасности кроет всякие российские антиэкстремистские законы весьма серьезно. И там действительно наличие у тебя томика сочинений Ким Ир Сена, если ты не являешься патентованным борцом северокорейской угрозы, может стоить тебе несколько лет тюрьмы, потому что тебе придется доказывать, что ты не являешься тайным просеверокорейцем. Этот закон интересен и тем, что там можно получить срок за, например, исполнение северокорейских революционных песен. И вообще за деятельность, которая приносит пользу врагу. Вот вы, как профсоюзный деятель, боретесь за права рабочих, значит, наносите вред компании, значит, таким образом ослабляете южнокорейскую экономику, значит, делаете вещи, выгодные Северу. Идите по этому закону в качестве политического преступника. Вот хороший пример. Еще в 90-е профсоюзных лидеров довольно активно именно по закону национальной безопасности сажали.
Ну, про коммунистов я вообще не спрашиваю. В Южной Корее они там запрещены как класс, насколько я понимаю.
Ну, там не так давно, собственно, запретили левую партию, которая была, ну, скорее социалистическая или еврокоммунистическая, причем было дутое обвинение в заговоре. Сам заговор не подтвердился, но партию запретили все равно.
7373948. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Секунду, его
выберите.
Да. Не получится. Давайте попробуем тогда. Секунду. 7373948. Да, алло, здравствуйте. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, о событиях, вот которые были. Американцы спровоцировали войну. Почему об этом вы ничего не сказали?
О каких именно событиях, в результате которых американцы...
Ну, где-то, я не помню, в каком году, 53-й или 50 какой-то.
50-й, видимо, имеется в виду 25 июня 50-го года, с чего все началось. Провокация была или нет? Или, значит, здесь вообще никаких тайн не существует, и Северная Корея, да, сама начала?
Никаких тайн нет. В 50-м году Северная Корея просто перешла на новый виток конфронтации, потому что на самом деле к этому времени необъявленная война на территории Корейского полуострова, она уже шла. То есть где-то с лета 49-го года практически постоянно были конфликты на демаркационной линии, причем это не рядовые перестрелки, не то, что происходит сейчас, а полномасштабные столкновения, в которых участвовали там несколько батальонов с каждой стороны при поддержке артиллерии и авиации. Обе стороны активно готовились к более крупномасштабным планам. Обе стороны, причем юг даже больше, чем север, активно выступали с заявлениями о том, что очень скоро страна будет объединена. Просто на определенном этапе Ким Ир Сену и его окружению удалось убедить сначала Москву, а потом Пекин, что в Южной Корее почти идет гражданская война, и поэтому достаточно будет разбить южнокорейскую армию, занять столицу, а затем по всей стране случится восстание, и страна будет объединена. А Ли Сын Ману не удалось получить от американцев должную помощь. Поэтому ход войны коротко выглядит так. Сначала северокорейцы действительно разбили южнокорейскую армию. При этом Ли Сын Ман уже бежал из Сеула, а радио бравурно рассказывало о том, что северяне разбиты, южнокорейские войска наступают на Пхеньян. В итоге южнокорейцы и американцы, которые пришли им на помощь, контролировали примерно 10% южнокорейской территории. Но тут Соединенные Штаты осуществили так называемую высадку в Инчхоне, нанесли серьезный контрудар, по сути, как раз тогда, когда у северокорейцев уже началось серьезное истощение сил. Готовились-то к блицкригу, а не к затяжной войне. После этого ситуация изменилась диаметрально, и уже американо-южнокорейские войска контролировали большую часть территории Северной Кореи. Но тут, поскольку всем было понятно, что и часть южнокорейских военных, и часть американских командующих не собираются на этом останавливаться, поскольку они воспринимали эту войну как войну с коммунизмом вообще, на помощь пришел Китай. Не прямо, но косвенно, потому что формально это была не китайская армия, а китайские народные добровольцы. Линия фронта снова поползла в другую сторону, Сеул снова оказался в руках северокорейцев и китайцев, и через какое-то время, уже более медленно и более сложно, примерно к 51-му году, линия фронта стабилизировалась на уровне примерно той же 38-й параллели, и война стала приобретать затяжной окопный позиционный характер, сопровождающийся жесткими американскими бомбардировками северокорейской территории. С 1951 года начались переговоры. Переговоры уперлись в довольно сложный вопрос о репатриации пленных. после чего по итогам было подписано перемирие. При этом Рейсенмановский режим всячески ставил ООН палки в колеса, и в итоге со стороны юга перемирие подписали только войска ООН, но не южнокорейский режим, а со стороны севера – Северная Корея и вышеуказанные китайские добровольцы.
Меня всегда интересовал вопрос, а почему на стороне Южной Кореи были войска ООН, хотя позиция Советского Союза довольно очевидна в этом вопросе. Почему не было никакого вето в исполнении Союза Советских Социалистических Республик на введение этих войск, на принятие резолюции и всего остального?
Потому что на тот момент российский представитель бойкотировал ООН, формально по поводу того, что там сидит представитель ненародного Китая, Тайваня. Это было довольно серьезной нашей дипломатической ошибкой, но я хочу отметить, что даже если бы советский представитель наложил вето, у американцев был план «Б». Они заявили бы, что это слишком серьезная проблема, чтобы решать ее в Совете Безопасности, и предложили бы переголосовать на Генеральной Ассамблее, где с учетом того, как мал был тогда социалистический лагерь, и того, что большая часть стран, которые тогда были колониями, еще были колониями, они бы благополучно получили подавляющее преимущество и все равно проголосовали бы за введение войск ООН.
История это повторяется. Сейчас, правда, уже это касается того же трибунала по Боингу, когда Совбез из-за вето Российской Федерации не смог проголосовать за принятие резолюции по трибуналу по Боингу. Теперь на Генеральной Ассамблее тот же вопрос будет рассматриваться. И видимо, может измениться решение. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы то, что вы рассказывали про национальную безопасность в Южной Корее, очень похоже на то, что нам передают сейчас про Украину. Скажите, пожалуйста, а нет ли в Южной Корее американских советников?
Нет, подобные вещи делались давно. И, насколько я знаю, южан нам хватает самим. Безусловно, на каком-то этапе южнокорейский режим был весьма проамериканский, но так же, как Ким Ир Сен никогда не был на самом деле марионеткой Кремля, так же и Ли Сын Ман при всей его одиозности, и Пак Чон Хи, который автор «Корейского экономического чуда», они не были марионетками Вашингтона, вплоть до того, что, например, американцы 5 раз планировали заговор против Ли Сын Мана, пытаясь сместить его при помощи военного переворота, и 5 раз говорили «стоп», ну, фактически в самый последний момент. И когда Ли Сын Мана свергла так называемая «апрельская революция», то, что Вашингтон заявил, что они выступают против нарушения демократии в Южной Корее, частично привело к тому, что победа случилась без большого количества крови.
То есть протекторат, да, но
даже не протекторат. Не надо пользоваться термином «протекторат», потому что протекторат предполагает целую серию жестких условий, как, например, отсутствие армии и полный контроль над внешней политикой страны. Как я уже говорил, ни север, ни юг не были марионетками, хотя пропаганда другой стороны активно использовала этот термин.
То есть даже протекторат не подходит. Окей, 7373948, телефон прямого эфира, последний звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Хотел спросить по поводу Китая в нынешней ситуации и в ближайшей перспективе. Он как-то вмешивает, какие-то интересы преследует или стоит в стороне?
Спасибо, принимается.
Для Китая стабильность на Корейском полуострове имеет еще большее значение, чем для России. Поэтому, с одной стороны, Китай, естественно, имеет рычаги влияния на север и старается сделать его политику более предсказуемой, более прокитайской. Получается не всегда. Можно условно сказать, что сегодня Северная Корея для Китая является своего рода чемоданом без ручки, который тяжело нести, но нельзя бросать.
Вот для того, чтобы завершить нашу дискуссию, у нас буквально 30 секунд остается, хочется понять. Ну, то есть, в нынешнем состоянии, когда нет ни мира, ни войны, понятное дело, что действительно Корея напоминает тот самый чемодан без ручки. И бросить нельзя, и нести тяжело. Но что касается решения вопроса, в чем может заключаться? Только в развитии Северной Кореи, подгонки под определенный уровень, и только после этого объединения? Другого варианта других нет?
Да? Скажем так, объединение возможно, Но ценой очень долгих усилий в отдаленной перспективе и в ситуации, когда обе стороны будут идти навстречу друг другу, искренне желая этого объединения. До свидания.
Это был Константин Асмолов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Спасибо, Константин Валерьянович. Приходите еще.
Приду.